Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Как всегда в это время в студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И тоже традиционно по воскресеньям мы говорим с нашими гостями на очень широкую тему «Христианин в обществе». То есть мы можем обсуждать практически любые вопросы, связанные и с христианской верой, и с тем делом, которому человек, наш гость, посвящает свою жизнь, свое время, свое сердце. И я очень рад представить, дорогие друзья, вот нашего сегодняшнего гостя. Это знаменитый российский дирижер Николай Павлович Хандзинский. Николай Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я скажу еще два или три слова, чтобы вас представить. Николай Павлович – основатель камерной капеллы «Русская консерватория» и ансамбля 1703 петербургского, постоянный приглашенный дирижер Мариинского театра, лауреат множества различных премий. Наверное, мы не будем их сейчас перечислять, если вы не против, но поверьте, дорогие друзья, что их очень-очень много. Николай Павлович, ну, первое, о чем хотелось, наверное, вас спросить, вот вы дирижер, и очень интересно узнать, как вы осмысляете роль режиссера в оркестре, место режиссера в оркестре, и как это осмысление, вот, может быть, с течением времени меняется.
Дирижер – это профессия управленца, если раскладывать ее на такие как бы простые социальные составляющие. Поэтому, наверное, первоначальная часть моей профессии – это быть хорошим социальным психологом. Мы берем социум, так сказать, узкий, которым является коллектив. Театральный или симфонический оркестр – это все коллектив из 50 человек, из 100 человек. Это, в общем, все равно такая живой организм.
Большая социальная группа.
Именно. Поэтому вот навыки социального психолога, мне кажется, здесь очень важны. Потому что моя задача – направить коллектив в ту сторону, в которую мне нужно. Для себя я выбираю подход к совместной работе таким образом, что никогда не противопоставляю себя коллективу. Мне очень важно, чтобы мы двигались в одном направлении. Это такая основа моей работы, к этому я пришел и с опытом, и понимая и анализируя результаты каких-то концертов или какой-то работы, я понимаю, что только такой подход работы дирижера в коллективе, он самый правильный.
Угу. Ну вот со стороны слушателя, аудитории два одинаковых концерта, то есть концерта, на которых исполняются одни и те же произведения, они мало чем отличаются.
Ничего подобного.
Но вот, да, с точки...
Вообще нет.
О том и вопрос, что, наверное, с точки зрения ваших, да и любого музыканта...
Я думаю, что как
нет
раз...
Нет двух одинаковых концертов.
Я не соглашусь, что с точки зрения слушателя это так, потому что неоднократно у меня был такой опыт, когда мне нужно было с людьми максимально далекими от музыки, теми, кто никогда не ходил на концерты, отвечать на вопрос, который вот много раз мне его задавали в разных социальных группах, скажем так. Для чего нужен дирижер? Ведь они же профессионалы, у них есть ноты, они все играют сами. Зачем нужен дирижер? И уже накопилось такое большое количество примеров, на которых человек, даже действительно самый максимально далеко находящийся от музыки, прекрасно понимает, зачем нужен дирижер. Есть прям записи, да, не знаю, первые четыре такта Пятой симфонии Бетховена, который исполняет Караян, Бернстайн, Джон Эллиот Гардинер, там, в общем, прям плеяда самых величайших дирижеров 20 века. И настолько по-разному это звучит, это вот несколько секунд буквально, настолько по-разному это звучит, что люди, даже далекие от музыки, понимают, ага, так вот оказывается, что делает дирижер. То есть от дирижера зависит подача, от дирижера зависит темп, то есть скорость, от дирижера зависит энергетика, которая тоже заметна даже людям, далеким от музыки. Поэтому как раз я не соглашусь. Да, одна и та же музыка звучит совершенно по-разному, и очень часто именно плохое исполнение хорошей музыки отдаляет людей от концертных залов.
Вы сразу решили, что хотите быть дирижером, когда вы вот поняли, что вы вообще хотите заниматься музыкой, или вы как-то этот путь искали?
У меня путь интересный. и в профессию, и в музыку вообще. А сейчас, анализируя прошлое, я понимаю, что мне всегда дается какое-то большая часть сопротивления, да, через которое нужно проходить, и, видимо, проходя как раз через вот это сопротивление окружающей среды, сопромат, да, да, таким образом только достигать какого-то результата или достигать действительно поставленной цели. Заниматься я начал очень рано на скрипке, это было исключительно мое желание, но так сложилось, что музыкальную школу я вообще не закончил, потому что
вот это да.
Попав в такую систему музыкального образования, в которой сразу было заметно, что вот мальчик, у которого прекрасные способности, начались... Хотя, я еще раз повторюсь, я сам очень хотел играть на скрипке, да, умолял родителей, чтобы мне принесли инструмент и так далее. Вот, но с движением, так сказать, да, с развитием моих занятий скрипичных стало ясно, что я подаю очень большие надежды, большие перспективы, и за меня взялись так уже по-серьезному, да, когда там 6-часовые занятия в день, потому что надо готовиться на этот конкурс, на тот конкурс. В общем, в итоге я забастовал, и в возрасте, кажется, мне было 11 в этом районе. Я уже там симулировал, что я болею, что я просто не хочу, и в итоге вообще просто завязал со скрипкой. Потом, спустя года два, я понял, что я хочу все равно заниматься музыкой, что хочу поступить в Несинское училище. Опять-таки, это было тоже важно для меня, как для ребенка, девятиклассника, после 9 класса можно идти в училище, ты уже студент, а все твои одноклассники, они еще школьники 2 года, да, то есть, ну, в принципе, такая подростковая история. Вот, и я начал готовиться к поступлению в Несинское училище и, собственно, успешно поступил на дирижерский хоровой факультет.
Гнесинское,
в Гнесинское училище, да, который закончил, после которого поступил в консерваторию на тот же хоровой факультет, и после которого уже попал, наконец, на факультет симфонического и оперного дирижирования. Но и дальше, да, то есть желание стать симфоническим дирижером пришло ко мне уже, наверное, на последних курсах Гнесинского училища, и когда я поступал в консерваторию, а тогда было нельзя поступить сразу же на факультет симфонический, нужно было сначала также на хоровой продолжить. Ну вот я опять про сопротивление материала, да, несколько лет мне декан нашей кафедры не давал поступать на симфонический факультет, то есть там прям до смешного доходило, да, когда тогда еще был жив Геннадий Николаевич Рождественский, и просто мне запрещали идти на его консультации, там, ну прям вот все как мы любим. А на фоне этого я как раз и создал свой коллектив, потому что понял, что вы мне не даете, так сказать, здесь, а я тогда сделаю себе сам то, что я хочу, и буду заниматься музыкой. Ну вот, такие сопротивления, они на самом деле преследовали меня много лет, и в Московской филармонии обязательно были люди, которые сопротивлялись тому, чтобы я там появлялся, и в Петербургской филармонии то же самое. Вот, но когда-то я даже, ну, может быть, лет там 10 назад, я прямо переживал за этого, это было для меня такими важными моментами, как же так, вдруг просто я там недостоин еще, понимаете, выступать, а со временем пришло осознание, увы, к сожалению, это только снаружи кажется, что мир, связанный с творчеством музыкантами, настолько возвышенный, как та музыка, которую мы исполняем. Ну, а в целом в разрезе он, конечно же, такой же, как и все остальные, так сказать, миры.
А вот это очень интересно, потому что тут ведь есть два способа реагирования, да, на вот эти препятствия. Есть люди, которые считают, что, ну, вот воля Божия такова, что, значит, мне не надо сюда идти, и не идут. А есть люди, которые, наоборот, воспринимают это как некое такое, ну, испытание в том смысле, что испытание твердости твоих намерений.
Именно.
Вот у вас это
второе. Мне кажется, что, вот, да, что позиция, что, ну, так Господь устроил, она, я с ней не согласен в целом в жизни, потому что, как мне кажется, здесь все гораздо важнее, серьезнее и масштабнее. И нельзя на Господа сваливать свои проблемы, которые ты не решил, потому что ты просто их не решил. Да, и такое очень часто, вокруг очень часто такое встречается, когда, мне кажется, что вот этими красивыми такими даже пафосными словами прикрывается просто лень, да, или страх от того, что ты должен взять на себя ответственность, не на Бога ее перекладывать, а взять ее на себя. И я стараюсь брать ее на себя при помощи Божьей, я бы так сказал.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья, дорогие друзья, на Радио Вера. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Николай Хандзинский, дирижер, основатель камерной капеллы «Русская консерватория» и ансамбля 1703, постоянный приглашенный дирижер Мариинского театра. Заодно хочется сказать, что 25 ноября предстоит благотворительный концерт петербургского ансамбля 1703, вот, художественным руководителем которого является Николай Павлович, и мы приглашаем вас на этот концерт его посетить. У микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. Мы продолжаем беседу. Николай Павлович, вот такой вопрос. Вы однажды сказали в одном из интервью о том, что вопрос интеллектуального развития и желания человека развиваться рано или поздно приведет его к классической музыке. И остается только понять, сколько времени для этого потребуется. Вы немножко уже начали говорить на тему своего прихода в музыку, что он состоялся очень рано, но все-таки получается, что для вас классическая музыка была такой естественной средой с самого детства, правильно понимаю?
Да.
То есть вам не пришлось до нее добираться со временем?
Да, мне не пришлось искать переводчика, потому что с детства этот язык был мной, я был в среде, но именно вот в этом и вопрос, что... Для того, чтобы понимать музыку, нужно оказаться в среде, как и любой другой язык.
А какими качествами должна обладать эта среда? Потому что я помню из своего детства, что классика постоянно звучала, например, из радиоприемника, но это совершенно не было фактором того, способствующего тому, чтобы я ее полюбил.
А почему вы так думаете?
Потому что я в детстве ее ненавидел.
Я думаю, что были плохие записи.
Возможно. Плохие дирижеры.
А может, и плохие дирижеры, но не без этого. Ну, музыка же не только симфоническая, да, огромный пласт есть и камерной музыки, и сольной, инструментальной, и вокальной. Не везде нужен дирижер, это правда. Но когда он нужен, хорошо бы, чтобы он был хороший. Слушайте, мне кажется, что все-таки действительно речь о среде. Речь о том, чтобы вокруг нас, вокруг тех, кто живет в наше время, звучало больше классической музыки, потому что она меняет людей, она помогает людям. И если бы в общественном транспорте у нас, например, да, в Москве, звучала бы только классика, я уверен, что это бы сильно влияло и на настроение людей, на общий вот фон, когда ты заходишь в час пик, да, на вот это вот, на настрой, на позитив, на настрой людей. Поэтому мне жаль, что... таком, в глобальном масштабе, да, никто не переживает об этом. Никто не переживает о людях, о том, как, в каком они психоэмоциональном фоне находятся.
В начале нашей программы вы сказали, что не стоит списывать на Бога свои неудачи, если использовать вольный пересказ.
Да.
В чем тогда для вас граница воли Божьей, воли человеческой? Где эта синергия происходит?
Да, такой вопрос. Я думаю, что он достаточно личный, чтобы о нем говорить в...
Ну, мы можем поговорить об этом абстрактно, про какого-нибудь другого человека, про нашего слушателя потенциального.
А в том-то дело, мне кажется, каждый должен решать это для себя. Это автор для себя. Где я полагаюсь на волю Божию, чтобы действовать... Или я говорю, что я ничего не буду делать, такова воля Божия. Вот о чем я говорю только об этом. Что ты, действуя, ты полагаешься на волю Божию. То есть ты предполагаешь, что ты, не знаю, снарядил парусник и плывешь, чтобы открыть новую землю, ты делаешь все, что от тебя возможно. Ты полагаешься на волю Божию, что ты веришь в то, что ты вернешься, да? Вот я об этом. И то же самое касается, мне кажется, то же самое проявляется в мелочах. В организации концертов, в желании сыграть какую-то музыку, да? Ты изначально понимаешь, что вроде это все, это безумство. С чего я и начал, да? С того, что мы записали «Все хоры Шабалина», и этот диск вышел в Лондоне. Это абсолютное безумство, да? С нуля создать коллектив, который будет сразу на таком уровне, что вот об этом и речь. Когда это вот, как мне кажется, как раз и признаки веры, которые двигают горы.
Такой здоровый авантюризм.
Ну да.
В некоторой степени.
Ну это и есть вера, правильно?
Да. Господи, я делаю, а ты...
Да, да.
Возьми это в свои руки.
Да, а дальше, пожалуйста. Конечно, конечно. То есть здесь очень важно быть... В этом смысле легким, мне кажется.
Насколько для вас вот сегодня, уже если глядеть из сегодняшних дней, важен опыт ученичества? Потому что вот вы учились в классе Юрия Борисовича Абдокова, да, в свое время, и, ну, повидали достаточное количество людей, которых можно назвать в полном смысле слова учителями. Вот чем для вас дорог этот опыт, что в сегодняшнем дне, так сказать, может быть, вы опираетесь на какие-то вещи, которые тогда...
Безусловно, мне очень повезло с учителями, и несколько, было несколько человек в моей жизни, кому я очень благодарен за творческий, музыкальный и жизненный опыт. Это, конечно, Юрий Борисович Авдоков и Эдуард Афанасьевич Серов, ученик Евгения Александровича Мрагинского. Это для меня всегда был такой вот... кумир в хорошем смысле этого слова, то есть человек, которому хотелось подражать во всех его проявлениях, да, не только в его мануальной технике или отношении к музыке, но и отношении к жизни, и к какому-то такому вот, ну, глобальный человек, понимаете, таких в наше время очень мало, да. И, безусловно, та поддержка и то, чему, то отношение к жизни, которому я научился у своего отца, это еще как бы и, соответственно, раньше всех остальных педагогов, да, но это тот важнейший элемент моей жизни, который со мной, слава богу, и до сегодняшнего дня. В целом, мне кажется, что учиться нужно всегда и не останавливаться в этом. Для меня есть здесь и примеры среди музыкантов и моих коллег, которые и в возрасте 80 лет, я слушаю записи там, дирижера, который сделал их 80 лет, той же самой музыки, которую он писал и 15 лет назад, да, и он по-другому к ней подходит, он ищет не что-то новое. И я понимаю, что вот человек и в 80 продолжает учиться, да, и будет продолжать вот до тех пор, пока у него есть энергия жизни, он будет продолжать учиться, потому что, как я думаю, вы согласитесь с творчеством Достоевского, да, сколько бы раз ты не перечитывал какой-нибудь его роман, обязательно оказывается, что что-то ты там не заметил раньше, да, или какой-то поворот, понятно, что сюжет все знают наизусть, но в самом все время есть какие-то вот еще слои, которые, в которые ты погружаешься, да, и которые на прошлом твоем, в прошлый раз, когда ты перечитывал, вот как бы как прошлая жизнь, да, ты еще был на другом уровне, сейчас ты что-то еще узнал, чему-то научился, и с позиции сегодняшнего дня ты можешь видеть дальше, глубже и больше, да. Вот с музыкой, мне кажется, такая же история.
Когда отец Игорь спросил вас про классическую музыку и про советское радио, с которого очень часто мы слышали по утрам какие-то композиции, в общем-то, наверное, самые известные. Ну, что там игралось? Может быть,
первый
ставили...
Первый концерт Чайковского.
Первый концерт Чайковского, значит, лунную сонату какого-нибудь Бетховена обязательно.
Какого-нибудь одного из...
Да-да-да, я очень люблю Бетховена, очень люблю лунную сонату. Но почему-то это превращается в некую такую попсу, когда крутится по кругу. И люди уже прекращают это ценить. Вот для вас, Николай, как для человека, который глубоко погружен в музыкальную культуру, подход к музыке, правильный подход к музыке для человека музыкально необразованного и для которого, ну, просто не было возможности даже изучать музыкальное искусство, да, ходить даже в музыкальную школу, для него этот подход, он каким должен быть? С чего ему надо начинать? Вот кто-то сейчас услышит и подумает, надо же, а я в этом совсем не бум-бум. И мне хочется как-то пододвинуться к теме, как-то стать к ней ближе. Понятно, что фамилии Рахманинов, Моцарт, Бетховен, Бах мы знаем все. Мы даже знаем, что Бах – это, может быть, очень духовный и религиозный композитор. Ну, какие-то вот такие клише мы знаем. А вот именно полюбить, именно открыться, именно мыслить категориями классической музыки, знаете, вот так перенастроить мозг, потому что мозг нынешнего человека привык к совершенно другим композициям, к совершенно другим звучаниям, тактам и темпам.
Если честно, мне кажется, что здесь, надеюсь, это никого не испугает, но здесь очень важен наставник, как и в любом другом
проводник
виде искусства.
Мир.
Именно. Да? Вот наставник не в смысле учитель, а наставник, ну, действительно, проводник здесь больше подходит. Человек, который уже знает эту тропу и который поможет тебе с нуля... опять-таки, у каждого здесь может быть свой путь, да, в познании музыки. Но в целом, я думаю, что, скорее всего, минимальное количество процентов тех, кто не знаком с музыкой и начнет ее, например, с симфонической музыки Алана Берга, вряд ли он, этот путь будет для него легким и успешным. А если он начнет с музыки Баха или, скажем, Рахманинова, то шансов гораздо больше. Здесь уже дальше идет речь о выборе конкретных сочинений, с которых я бы начинал знакомство с классической музыкой.
У нас есть возможность, дорогие друзья, послушать сейчас одну из композиций в исполнении оркестра под управлением Николая Хандзинского. И я хотел попросить вас, Николай Павлович, вот представить эту композицию, почему именно ее вы выбрали.
Прозвучит сейчас четвертый номер из 150-й кантаты Иоганна Себастьяна Баха. Самое здесь даже такое, наверное, ну, не забавное, но приятное, это запись с одного из первых концертов Русской консерватории, когда вместе с хором уже звучал камерный состав оркестра. 150-й кантата Баха — это одна из моих любимых его духовных кантат, а номер, который сейчас будет звучать, переводится, его текст очень просто: «Направь меня на истину твою».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас в гостях Николай Хандзинский, приглашенный дирижер Мариинского театра, основатель, художественный руководитель и дирижер камерной капеллы «Русская консерватория», основатель, художественный руководитель и дирижер камерного оркестра «Ансамбль 1703» в городе Санкт-Петербург, художественный руководитель Московского зала «Соборная палата», дирижер Всероссийского конкурса «Партитура». У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Вавриентьева. Мы вернемся после короткой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь.
Воскресенье на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. Сегодня мы беседуем с Николаем Хандзинским, знаменитым российским дирижером, основателем камерного ансамбля 1703 и камерной капеллы «Русская консерватория», постоянный приглашенный дирижер Мариинского театра и много-много-много различных других регалий, наград, о которых можно долго перечислять, также принадлежат Николаю Павловичу.
Николай Павлович, в Соборной палате, как мы уже, наверное, говорили, стартовал цикл концертов классической музыки эпохи барокко. А вот почему выбрана эпоха барокко? Потому что все-таки это такая торжественная музыка, эпоха после, музыка эпохи после эпохи Возрождения, такая она очень, очень собранная, очень торжественная, в ней очень много разных деталей. Вот если таким обывательским, обывательским языком описывать эту музыку, почему именно она?
Ну вот мы сейчас с вами послушали отрывок из кантаты Иоганна Себастьяна Баха. Это музыка эпохи барокко. Насколько она торжественная, судить, наверное, Иоганну Себастьяну Баху.
Да.
То есть это торжество такое особенное. В целом, если говорить максимально эгоистично, я просто очень люблю музыку этой эпохи. Я думаю, это самое простое объяснение, почему я выбираю ее в своих концертах, в которых я сам составляю, естественно, репертуар. Важный момент здесь то, что для меня музыка этой эпохи, она, как мне кажется, самая прозрачная, чистая и наиболее доступная даже для неподготовленного слушателя. Те концерты, которые сейчас в Соборной палате мы новый сезон начали, так исторически сложилось, что формат, когда я сам рассказываю о музыке, он очень нашел горячий отклик в наших слушателях. И я подумал попробовать вот целый сезон те концерты, которые мы делаем, устраивать именно таким образом, что я сам погружаю слушателей в контекст эпохи, как раз то, о чем мы с вами говорили, да, как проводник помогаю тем, кто далек, да, расставляю какие-то акценты, чуть-чуть совсем, не как музыковед, да, а скорее именно как, не как теоретик, как практик, да, говорю о том, что может помочь людям зацепить какие-то важные вещи, да, и услышать эту музыку по-другому, чтобы она произвела на них большее впечатление.
Интересно то, что такие композиторы, как Бах, все равно писали музыку, ну, знаете, так, как мы помним из истории музыкальной, в некотором смысле как ремеслом занимались ей. То есть садились и писали определенные какие-то, ну, композиции, связи нот, просто занимались ремеслом.
А что здесь странного?
Вот я сейчас скажу. И на этом контрасте, например, Сергей Васильевич Рахманинов, горячо любимый всеми нами, как мы знаем, 2 года пребывал в тяжелейшем состоянии после написания, перед написанием второго своего концерта.
Ну, а после чего он пребывал в состоянии?
После первого концерта, после того, как он триумф какой-то взял, ему сказали, ну все, давай пиши второй. Он говорит, хорошо,
нет,
я напишу второй.
Нет, совсем другая история.
Так.
Он оказался в состоянии глубочайшей депрессии из-за того, что его первая симфония с треском была провалена на премьере. То есть, было, во-первых, ее очень плохо сыграли, говорят.
Сыграли плохо.
Ее очень плохо сыграли, но главное, что у публики был абсолютный катастрофический провал.
То есть, наоборот.
Да, и именно после этого Сергей Васильевич погрузился в состояние глубочайшей депрессии, которую, из которой вышел, как мы помним, по прошествии года или даже больше. И результатом вот этого выхода Рахманинова из депрессии действительно стал второй его концерт для фортепиано с оркестром. Более того, некоторые биографы полагают, что как раз триумф, который состоялся еще спустя несколько лет от исполнения второй симфонии, что только этот эпизод позволил Рахманинову полностью восстановиться, поверить вновь в себя, да, и дальше уже дарить нам всем много замечательной музыки. Но, мне кажется, это действительно любопытный и важный факт, опять-таки, о вере в себя, и еще и о том, что, может быть, именно благодаря вот этому
кризису,
да? Да, важному эпизоду, важнейшему эпизоду в жизни Рахманинова, и спустя 100 лет его музыка так действует на нас. То есть кажется, что Рахманинов смог выбраться из этого тяжелейшего состояния, и сегодня помогает это делать всем нам. Потому
Абсолютно.
Что его музыка максимально наполнена
Абсолютно.
Теплом, светом, какой-то вот этот заряд веры и надежды есть именно в музыке Рахманинова. Может быть, опять-таки, да, потому что он сам пережил этот период.
А как вам кажется, музыка вообще может, ну, понятно, что может, вот правильно ли, когда музыка, наоборот, выбивает человека из какого-то состояния вот такой спокойности, комфорта?
Сейчас
и
такой музыки очень много.
Да, вот вы как-то сказали тоже в интервью, что, ну, говоря о Шостаковиче, в частности, что иногда это нужно, чтобы человек был вот как бы
Выведен из зоны комфорта
Абсолютно. И мог переосмыслить какие-то клише, к которым он привык.
Конечно, это очень важно, я и сейчас так считаю, и действительно Шостакович это автор максимально холодный, жесткий, его музыка, вернее, да, не сам Дмитрий Дмитриевич, конечно. И это важно, это важно сейчас. Ну, честно говоря, с годами как-то я больше двигаюсь как раз тому, что Чайковский, Рахманинов, и Бах, и Вивальди — это те авторы, которые хочется больше вокруг себя. А если ты, находясь вот в этом, в этой атмосфере, этой музыки, еще и, так сказать, возникают у тебя проблемы, ну, тогда послушай Шостаковича и пойми, как все могло быть хорошо. Ну, это так уж, да, понимаете, шучу, но тем не менее, да.
Ну, Шостакович — композитор своего времени, наверное, да?
Каждый композитор своего времени.
Да, точно,
абсолютно. Здесь при этом шестая симфония Шостаковича уже была написана, и в это же время Сергей Васильевич Рахманинов написал свои симфонические танцы, последнее сочинение. Это в одно время, музыка одного времени. Когда ты слушаешь, ощущение, что между ними века, да? Но, тем не менее, вот это два человека, которые творили в одно время.
В этом смысле, если говорить про сегодняшнее вот время, рождаются ли сегодня какие-то произведения, которые можно называть гармоничными, которые можно называть, да, ну, вот в полном смысле слова классическими?
Угу. Безусловно, рождаются. Видите, сейчас такое время очень интересное, когда, с одной стороны, человек имеет максимально простой доступ к информации любого совершенно свойства, да, а в то же время при этом чему-то настоящему очень сложно пробиться сквозь вот этот вот колоссальный поток какого-то хаоса, да, и, в принципе, мусора, как правило, да. Чем больше поток, тем больше в нем мусора. Поэтому в целом, наверное, законы-то не меняются, да, как это было и 100, и 200 лет назад. Таланту нужно пробиваться сквозь бездарности, которые вокруг, но которые, так сказать, мешают ему как ростку, да, мешают ему прорываться к солнцу. И сейчас, конечно, нет, есть талантливые ребята, есть талантливые композиторы, которые пишут музыку. Понятно, это не мейнстрим, но так по-другому не бывает.
Николай Павлович, мы уже анонсировали концерт, который будет проходить 25 ноября, значит, под... Давайте прямо назовем это все, как это звучит. 25 ноября в городе Санкт-Петербург будет проходить камерный оркестр ансамбля 1703 под управлением Николая Кандзинского в Эрмитаже, дорогие друзья. И давайте спросим Николая Павловича, что зрителю ожидать на этом концерте.
Это благотворительный концерт, который устраивает фонд поддержки и помощи нуждающимся «Доброе сердце» совместно с Государственным Эрмитажем. Концерт состоится в Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге, и концерт будет проходить для медицинских работников, для врачей, для всех тех, кто оказывает помощь находящимся на излечении и реабилитации пострадавшим в военных конфликтах. Этот фонд уже много лет существует и делает такие красивые акции, и вот в этом году мы будем принимать участие в этом концерте. Это будет первое публичное выступление нового коллектива, который я создаю в Петербурге, ансамбль 1703. И как и название лежит на поверхности, да, потому что 1703 — это год основания Петербурга, так и репертуар, который мы будем играть, как вы догадываетесь, репертуар композиторов-ровесников Санкт-Петербурга, чуть-чуть младше, чуть-чуть старше, но тем не менее как раз это музыка эпохи барокко.
Барокко.
Конечно. И в программе будут сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди и других их современников, Генделя и Пёрсела.
Николай Павлович, а как вы думаете, профессиональный музыкант, который глубоко погружен в музыку, может быть нерелигиозным человеком, неверующим?
Вы знаете, как ни странно, мне такой однажды встречался такой опыт. Одного очень уважаемый мной музыкант, бельгиец, когда я для себя с огромным удивлением для себя узнал, что он совершенно абсолютно атеист. Причем в возрасте там 70-80 лет. Вот. Но в целом, мне кажется, это так же, как и с теми, кто занимается наукой, да, и точными науками. Ведь, насколько я знаю, подавляющее количество профессионалов в любых точных науках, да, чем глубже они попадают к познанию, из чего состоит мир, тем больше у них убеждения и понимания, что кто его создал, да, и что есть хотя бы для начала, что есть тот, кто его создал, а дальше уже все идет само собой. В целом, мне просто кажется, что исполнять музыку того же Баха или других композиторов, а так или иначе, вся европейская классика вышла из барокко. и наша, соответственно, тоже оттуда же. Поэтому европейская барокко — это музыка, которая звучит в храме. И, ну, как это не соединяется, мне кажется? Как можно играть Баха, если ты не понимаешь, о чем он пишет? Как можно прочувствовать какие-нибудь его хоралы? А есть совершенно удивительные его и хоральные прелюдии. Баховский мажор — это что-то особенное, да? Есть очень, очень теплая такая, трогательная даже, да, если так вот по-простому говорить, очень трогательная, теплая его прелюдия «Ком зюсер тот», «Приди, благословенная смерть». Мажор такой прям теплый, вот прям хорошо. Если ты не понимаешь, о чем речь, то это же совсем, совсем далеко, так сказать, да, от понимания его музыки. То есть, может быть, только христианином, чтобы такие вещи говорить.
Ну да, вот всякое богословие, оно стремится к поэзии, как известно. Всякая поэзия, она, наверное, и не только поэзия, но и любой вид искусства, и музыка в том числе, наверное, в пределе своем стремится к богословию. То есть, это такие, в общем-то, сообщающиеся сосуды, конечно.
Да.
Николай Павлович, а что вот для вас сегодня христианство? Что это такое?
Тоже вопрос такой...
Ну, просто понимание того, что такое христианство, оно тоже меняется с течением времени. Вот как вы сегодня на это смотрите? Что для вас, может быть, как-то, ну, главное, если можно так сказать? Понятно, что главный Христос, но...
Наверное, скажу, отвечу странно, но мне кажется, что доверие в христианстве – это очень важная, важная часть. Доверие Богу. Мы, если мы знаем, что мы существуем, он существует, между нами есть взаимосвязь, и доверие здесь, я думаю, что одно из центральных таких частей, которые помогают двигаться дальше в жизни.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаем, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях дирижер Николай Ханзинский, основатель камерной капеллы «Русская консерватория» и камерного ансамбля «1703», концерт которого состоится в Петербурге 25 ноября. Это будет благотворительный концерт, и вы можете его посетить. Также Николай Павлович – постоянный приглашенный дирижер Мариинского театра. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов.
Ой, Николай Павлович, чем больше времени проходит в течение нашего разговора, тем мне, конечно, хочется вас о большем спросить. Ваша камерная капелла, о которой мы сегодня говорим, так или иначе к ней возвращаемся, Русская консерватория, она, конечно, с многими композиторами дружит прошлого столетия и всех прошлых столетий. И я нашла среди тех, кого вы, так скажем, очень любите, композитора, конечно, Свиридова, горячо любимого мной. И когда мы говорили о том, может ли человек, серьезно занимающийся музыкой, быть атеистом? Я говорила про Свиридова, потому что это музыка 20 века. Его всю эта «Метель», если я не ошибаюсь, написана в 70-х годах прошлого столетия. Это, по-моему, 1974-й, что ли. И когда мы слушаем эту «Метель», вот в душе абсолютно каждого русского человека, который хотя бы, ну, немного чувствителен вообще к чему-либо, ну, какая-то совершенно просыпается буря добрых, светлых эмоций.
Да,
и такое ощущение, что совершенно из дореволюционной эпохи. То есть как будто это тройка, русский барин, русская зима. Вот они едут, эти лошади, звенят эти бубенчики. В этом столько русской дореволюционной души, что ты удивляешься, как советский композитор мог настолько воплотить это в музыке.
А почему вы решили, что он был атеистом?
Нет, я не решила. Я не решила. Я говорю о другом. Я говорю, что в атеистическое время написана совершенно духовная музыка.
Ну, здесь Свиридов не одинок. Таким был Борис Чайковский, Николай Пейко и многие другие композиторы. И Николай Ильич Мясковский.
Но мой вопрос не будет искренним, если я не буду говорить про того, кто мне близок.
Да, да.
Вот, поэтому я говорю именно про Свиридова.
Так в чем вопрос? Как можно было писать такую музыку
чем
в то
вы объясняете, время? Да, чем вы объясняете этот феномен? Феномен абсолютного тоталитарного контроля над религией, изоляции религиозной и вот настолько духовную музыку.
Тем, что
появление настолько духовной музыки.
Композитор тогда и композитор, когда он не может не писать.
Конечно.
Все, в принципе, это ответ на вопрос. То есть если в нем это есть, он это пишет. Там же нет текста. Да, это музыка, то есть это, в принципе, и была возможность говорить, что ты хочешь, абсолютно свободно. ну, ты не используешь текст, и все. И, мне кажется, может быть, даже отчасти и благодаря вот этой вот жесткости в отношении религии, и была такая плеяда, целая плеяда фантастических музыкантов, которые были не только композиторов, музыкантов, такими, как были и скрипачи советские, и пианисты, и Рихтер, Аборин, и Ойстрах, Гилельс, то есть целая плеяда музыкантов, пианистов, исполнителей, дирижеров, потому что они могли свободно говорить только на этом языке.
Вот тогда из этого вопроса вытекает следующее. Вы с молодыми талантами так или иначе соприкасаетесь. Даже в всероссийском конкурсе партитуры, mm-hmm. который мы сегодня уже анонсировали, но еще не успели об этом поговорить. И вот мне бы хотелось спросить вас, Николай Павлович. Отец Игорь уже задавал подобный вопрос, мне хочется просто его докрутить. Видите ли вы сейчас среди молодых композиторов действительно вот такую вот музыку, которая за душу трогает, которую вот ты слушаешь и удивляешься, как она могла родиться в наше непростое время. Сейчас нет религиозных каких-то преследований, слава богу, в нашей стране, да, и поэтому, наверное, от обратного, как Свиридов,
сейчас
как вседозволенность,
которая...
Да, мы не можем ждать от обратного чего-то. Да. У нас есть вседозволенность, да, как вы правильно выразились, которая все ломает. Что мы сейчас видим у современных композиторов? Мы просто вот с отцом Игорем ничего об этом не знаем, не можем к этому прикоснуться, а хочется узнать, есть ли надежда у классической музыки?
Надежда есть, безусловно, без нее нельзя. Очень много второсортного, да, в том, что делают современные авторы. Но, как я, собственно, про это уже и сказал, да, очень много мусора, но есть и то, что как бы прорывается сквозь этот мусор. Я имею в виду, конечно, не композиторов на конкурсе партитуры, да, сейчас под словом мусор, а в целом, я говорю, поток, да, вот как то, что в интернете, как то, что вокруг нас в пространстве. Очень много ерунды, да, но есть настоящее, и оно без этого не может быть. Я думаю, что не существовал бы мир, если бы, помните, да, если нет нескольких праведников, понимаете, вот здесь то же самое, и в любой сфере, мне кажется, то же самое, да, и в литературе также, и я думаю, что и в художественной, да, в искусстве художественном, да, то же самое, и в музыке то же самое. Безусловно, есть талантливые молодые ребята, которые прорвутся, потому что они не могут не писать. И много тех, кто пишет, потому что где-то у него есть ангажемент, пишет, потому что, о, сейчас можно написать на эту тему, и меня протащат, и так далее. И такого очень много. Но есть и те, я говорю, вот это как и любое предназначение человека в любой профессии. Ты не можешь, ты этим занимаешься, потому что ты не можешь этим не заниматься. Все, значит, ты на своем месте.
Есть еще одна такая особенность у современного нашего времени, что вот эта виртуализация общения и отсутствие зачастую живого контакта между людьми, мне кажется, в музыке это тоже играет свою такую роль, в том смысле, что, конечно, музыканту очень сложно играть и что-то делать, не чувствуя аудиторию. И к вам этот вопрос я тоже хотел адресовать, потому что вот вы аудиторию, как я понимаю, видите два раза за концерт. Первый раз, когда вы выходите на сцену.
Последний раз чаще, потому что я между частями я рассказываю. Поэтому я вижу,
когда рассказываете,
чаще,
да, да, да. А, но тем не менее, вот дирижер почти весь концерт стоит, повернувшись спиной к аудитории, к слушателям. Насколько важно, тем не менее, иметь вот этот контакт с аудиторией для вас? Как вы чувствуете слушателей в этом смысле?
Несколько ответов на этот вопрос. Первый в том, что часто мне совершенно без разницы, есть кто-то в зале или нет. Это если быть откровенным. И были такие концерты и репетиции, когда, ну что, собственно говоря, да, у нас был концерт, о котором и я часто вспоминаю, и музыканты даже вспоминают, 25 марта 2020 года, когда только-только все начало отменяться.
Ковид.
Ковид, да. Я собрал симфонический оркестр, и мы сыграли шестую симфонию Чайковского в Соборной палате на трансляцию. Нас транслировал Russia Today. В зале не было ни одного человека. Это был, мне кажется, один из первых вообще концертов, когда вот была вот эта вот зал без слушателей, прямая трансляция. И как-то я тогда не интересовался тогда пиаром, я это делал просто ради музыки. Началось с того, что я должен был ехать на гастроли с Мариинским оркестром Псков, все отменилось, я приезжаю в Москву и понимаю, что впереди ничего нет. Пишу ребятам в нашу группу, музыкантам, 10 человек. Говорю, давайте, может, что-нибудь встретимся, поиграем, баха, там, не знаю, ну как-то надо что-то делать. Все такие, да-да, давай-давай-давай. В общем, в итоге вот с этого сообщения родилось полный симфонический состав и шестая симфония Чайковского. Эта запись до сих пор висит в Ютьюбе. И я к ней возвращаюсь, потому что, знаете, это вот на... очень приятно смотреть на... Ну, как приятно, это трогательно смотреть на лица музыкантов. Вы представляете, сидит полный симфонический состав и играет просто так, это все бесплатно, без денег, просто музыканты собрались, чтобы сыграть эту музыку. Никто не знает, что впереди, у всех все отменилось, то есть а еще шестая Чайковского, да, это действительно самая такая тяжелая, выдающаяся, красивая и трагичная русская симфония. И вот эта музыка звучит в пустом зале, так что я все это проходил. Очень странное чувство, когда ты...
На краю времени.
Да, да. Когда ты выходишь, вроде оркестр встал, аплодисментов нет, непонятно, что делать, там, оборачиваться, кланяться, не кланяться. Да, ну, как-то вот эти вот какие-то мелочи, которые ты вообще не задумываешься в концертной жизни, но это действительно, это прям сильные эмоции, потому что мы это делали для себя. И в целом я, опять-таки, второй раз говорю про свой эгоизм, но я думаю, что это самая верная основа выбора программ, чтобы людям в зале было интересно, это должно быть интересно мне. Если я люблю то, что я дирижирую, я же выбираю программу, да, и это и затягивает тех, кто в зале. То, что я замечаю по слушателям перед концертом и после, это то, что действительно что-то в зале происходит. И люди уходят с концертов другими. С концертов, где мы играем барокко, с концертов, где мы играем Баха. Это тоже такая важная проблема нашего сегодняшнего общества. У нас оно максимально атомизировано. И особенно в таком мегаполисе, как Москва, я думаю, что такое больше всего людям сегодня не хватает человеческой искренности и человеческого тепла. Это то, вот, дефицит в пространстве человеческого тепла и искренности. И это то, что со сцены мы даем слушателям. Еще раз говорю, да, неоднократно я это замечал именно на уровне энергетики перед началом концерта. Сидит много разных людей. А после концерта, после звучания какой-нибудь там арии Баха из свиты, в зале вот что-то, какая-то магия происходит. Это еще и в соборной палате, да, в палате. То есть это акустика и вот эта вот энергетика какого-то тепла, и люди уходят, ну, не всегда, наверное, не у всех, конечно, это катарсис или что-то такое возвышенное прям, да, не хочется здесь излишнего пафоса добавлять. Но действительно люди уходят, унося наше тепло с собой. И на какое-то время им его хватает.
А можно ли сказать, что музыка обладает таким объединяющим эффектом?
Конечно.
И в этом смысле...
Именно об этом я и говорю, что музыка, конечно, что она объединяет, именно этим объединяет теплом, позитивной энергией. Есть и музыка Шостаковича, она объединяет и разъединяет, ну, там другая энергия. Я говорю о той музыке, которую мне сейчас хочется сегодня играть здесь, в Москве, для наших слушателей, потому что я понимаю, что им это очень нужно.
А как вы думаете, если говорить о каком-то вот, ну, таком религиозном, да, значении вот музыки как феномена, вот можно ли сказать, что один из элементов этого значения – это как раз вот эта объединяющая роль?
Да, конечно. Конечно.
Соборность какая-то.
Ну, скорее то, о чем говорил Христос, да, что «да будут все едино».
Смотрите, а у меня вследствие того, что ты говоришь, отец Игорь, вот какой есть вопрос. Мы знаем примеры, когда люди, занимаясь высоким искусством, путают немного религию и свое высокое искусство. Я вас спрашиваю об этом как человека верующего, который, наверное, не путает.
Подождите.
Сейчас я объясню.
Да, мне интересно про примеры.
Ну, смотрите, театр – это храм, а мы здесь все жрецы. Или, например, когда какие-то великие актеры, они практически обожествляются. То есть он там мастер, он пишет с большим... Нет, все. Всем его окружением. Ну и сам он рад себя тоже немножечко превозносить, почему нет. То есть тщеславие в некотором смысле, когда занимаешься чем-то вот таким большим и важным, особенно тем, что меняет сознание людей, оно верный спутник человека. Что уж говорить, у нас у каждого тщеславие – это верный спутник. И поэтому, Николай Павлович, не могу об этом не спросить, есть ли у вас какие-то размышления
насколько
на эту
тему. Насколько я тщеславен, хотите спросить?
Нет, я не хочу спросить, насколько вы тщеславен. Я хочу спросить, думаете ли вы об этом?
Да.
Есть ли опасность для вас, как для человека очень творческого, который занимается профессионально серьезной музыкой.
Опять-таки, опасно в чем, что я стану тщеславным или что?
Это я не могу вас спросить. Об этом я не могу вас спросить. В чем опасность?
Как сказать?
Если вообще в принципе...
конечно, медные трубы, слушайте, как бы все же люди, конечно.
Есть ли средства, чтобы эти медные трубы тебя не унесли?
Ну, я думаю, что нет. Это, и как, не раз, вот, это как раз то, что, чем Господь и занимается периодически, да. Залез высоко, не понимаешь, как ты туда попал, и надо чуть-чуть тебя понизить на пару ступеней. Так это и работает.
Мы движемся к, уже к завершению нашего разговора, и хотелось бы еще напомнить, дорогие друзья, что регулярно происходят концерты в соборной палате, значит, ПСТГУ в Лиховом переулке, где вот художественным руководителем этих концертов, этих, этого зала, да, вот также является Николай Павлович. И можно смотреть афишу и посещать эти мероприятия. Это всегда очень так хорошо организованные, очень качественные, конечно, по исполнению концерты. Вот, собственно, рекомендуем.
И 31 декабря в соборной палате как раз состоится традиционный новогодний концерт.
Да, уже,
все,
кажется,
билеты в
восьмой раз,
мне представлены.
Кажется. Билеты, пожалуйста, смотрите. На день появятся.
Да, буквально вот, да. Да. Смотрите, пожалуйста, следите за новостями.
Это очень красивая история, новогодний концерт, потому что за несколько часов до боя курантов мы провожаем старый год тихой музыкой Баха или яркой музыкой Вивальди. Это прям то, что до мороза. Это очень красиво.
Там Вивальди, мне кажется, особенно часто.
Вивальди и да. Бах – это то, с чем мы прощаемся с уходящим годом.
То, что душа просит.
Да.
Ну, и у нас есть возможность послушать еще одно произведение в исполнении ансамбля под руководством Николая Павловича Ханзинского. Вот, может быть, тогда вы сейчас представите как-то, что мы
сейчас послушаем. Знаешь, прозвучит Иоганн Себастьян Бах? Я думаю, что это с наступлением холода в Москве как-то особенно не хватает музыки Баха. Сейчас прозвучит вторая часть концерта до минор для скрипки и гобоя с оркестром. Солисты Аяка Танабе, скрипка и Эмиль Мирославский, гобой.
Угу. Ну, а мы благодарим, Николай Павлович, вас за то, что вы посетили нашу студию, и за этот разговор замечательный.
Спасибо.
Который хотелось бы еще продолжать. Напоминаем, друзья, что сегодня мы беседовали с Николаем Ханзинским, дирижером, постоянным приглашенным дирижером Мариинского театра, основателем камерной капеллы «Русская консерватория» и камерного ансамбля «1703». У микрофона были с вами Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов, и мы с вами услышимся через неделю, в следующее воскресенье. Слушаем Иоганна Себастьяна Баха.
Вечер воскресенья на радио «Вера».